Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер, добрый день, в зависимости от времени нашей аудитории в разных странах мира и в разных часовых поясах. Это программа «Цена Победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня наша тема нашей программы – это Варшавское восстание 44-го года. Не буду пока продолжать, а представлю наших гостей, ну а потом уже будем, естественно, говорить подробнее. Во-первых, я рад приветствовать пана. Правильно, по-польски будет пана Граля, Хероним Граля, директор Польского культурного центра в Москве. Добрый вечер, пан Граля.
Добрый вечер.
И Борис Соколов, известный наш историк и писатель. Добрый вечер, Борис. Ничего, что я без пана.
Вроде как не поляк.
Да, вроде как не поляк. Вот с этими уважаемыми гостями и знатоками мы сегодня будем, как я уже сказал, рассматривать тему Варшавского восстания 44-го года. Восстание, которое, как известно, продолжалось с 1 августа по 2 октября, соответственно, 44-го года. Для вашего участия в нашем разговоре у вас есть известный канал связи. Это СМС с номером +7 985 970 45 45. Очень много вопросов, надо сказать, у меня уже под рукой. Это те, интересующиеся нашей сегодняшней темой, которые прислали их заблаговременно на сайт радиостанции «Эхо Москвы». Ну вот, давайте тогда начнем беседу. Собственно говоря, даты этого восстания я уже назвал. Такое историческое событие, до сих пор вызывающее противоречивые оценки, мнения, суждения. Я думаю, что перед тем, как мы затронем само восстание, может быть, несколько слов о том, что ему предшествовало. Я имею в виду, это, наверное, и создание Люблинского правительства, как он точно назывался, Комитет национального возрождения, да, если не
ошибаюсь? Освобождение.
Освобождение. Комитет национального освобождения, созданный при сотрудничестве, мягко говоря, при советского правительства. Это и существование в Лондоне иммигрантского правительства Польши. Вот не получилось ли так, что все те трагические события, о которых мы еще, повторю, будем говорить чуть позднее, связаны были вот с теми противоречиями, которые были заложены в самой политической этой ситуации, в существовании фактически двух правительств, еще оккупированной Польши, но как бы правительство на перспективу. Кто начнет? Ну, Борис.
Ну, я хочу сказать, что тут надо как минимум начать с катынских событий. Как известно, в апреле 43-го года немцы вскрыли катынские могилы. Польское правительство в изгнании лондонское, которое в Лондоне находилось, оно санкционировало участие представителей польского Красного Креста в расследовании этого преступления. Но, в общем, там сомнений было мало с самого начала, что это дело Советского Союза. А это было использовано Сталином как предлог для разрыва отношений с польским правительством в Лондоне. Это создало определенную политическую ситуацию. То есть Сталин, собственно говоря, одной из его целей Второй мировой войны для него была оккупация Польши, то есть сделать из нее советского сателлита. Для этой цели, собственно, уничтожались польские офицеры спешно в 40-м году, потому что он тогда еще в 40-м планировал напасть на Гитлера, надо было как можно быстрее от этих офицеров избавиться, чтобы не пришлось их освобождать и передавать правительству в Лондоне союзникам. Вот. И после разрыва отношений советские партизанские отряды стали по возможности уничтожать, если была на то возможность, отряды армии Краевой, которые действовали в Западной Украине, в районе Вильна, в Западной Белоруссии. Да, армия, подчинявшаяся лондонскому правительству, да.
Николаевичу.
Вот. Ну да, Сикорскому, потом Николаевичу. Вот. И когда советские войска начали освобождать те территории, которые входили в состав Польши до 1 сентября 1939 года, то польское правительство в изгнании отдало приказ о начале операции «Буря». Эта операция предусматривала...
По-польски, Бужа.
Она предусматривала, что армия Краева будет стараться занять основные польские города на этой территории и установить там свою власть. То есть отбивая их у отступавших немцев и по возможности сделать это до подхода Красной Армии, чтобы де-факто установить там польскую власть, которую, как они надеялись, признают западные союзники, по крайней мере, то есть Англия и Америка. Но Англия и Америка на самом деле свой выбор сделали еще в 43-м, когда они возложили вину за Катынь на немцев, хотя, в общем, польские, то есть английские и американские дипломаты и политики и тогда практически не сомневались, что это дело рук Сталина. Вот. Но у польского правительства, естественно, существовали какие-то иллюзии, поэтому оно решило вот проводить эту операцию «Буря». Хотя с самого момента вступления Советского Союза в Польшу было сформировано вот это Люблинское правительство. По-моему, сперва оно в Белостоке, в Сандомире находилось. Если не
хуй. Ну, по сути дела...
Не в Люблине,
по-моему,
в Сандомире. Вот. Потом в Люблине.
А манифест напечатан вообще в Москве.
Ну, это естественно.
Но где-то на границе, да? По-моему, в небольшом каком-то приграничном городке.
Не знаю, в Сандомире,
может
быть. Хелм. Оно даже сперва называлось Хелмское правительство, потом стало
Люблинским. Это тот же самый злопамятный Хелм.
Ну, сказать, что оно было польское, в общем, достаточно условно, потому что формировалось оно в Москве по московским спискам. Ну, дальше туда пытались привлечь каких-то популярных польских деятелей, в конце концов, кстати, привлекли Миколайчика в итоге этих событий, но это уже было сильно позже.
Миколайчика привлекли в коалиционное правительство, которого часть составляли именно товарищи из ПКВН, а часть непоследнюю должна...
Но вышедшие из лондонского правительства.
Но не только поляки, а отдельные партии, отдельные силы, которые составляли правительство, как коалиция и польский парламент в изгнании.
Но, четыре партии.
Но там есть один важный, мне кажется, сюжет. Конечно, Катынь, конечно, вопрос 43-го года, все да. Но когда мы говорим о событиях, которые предшествуют, с одной стороны, конечно, разговаривая о подготовке со стороны польского подпольного государства, мы должны именно тем термином пользоваться. Польское подпольное государство с правительством в Лондоне, признаваемым почти всеми, так скажем, участниками коалиции, за исключением Иосифа Виссарионовича, и сила, которая подчиняла себе практически всю подпольную жизнь в Польше официальную, не только эту армию, которая была армия Краева, но все отрасли цивильной жизни. И когда мы говорим о том, как хотела реагировать в рамках армии Боря, армия Краева, а по сути дела лондонское правительство и делегатура на край, как назывался ее уполномоченный в Польше, это тоже создавать цивильную администрацию в тех городах, выходить на поверхность с теми структурами, которые 5 лет работали в подполье, вплоть до школ, юриспруденции и прочее.
Насколько это разветвленная была сеть, вот эта подпольная?
Но вы знаете, мы когда-то напечатали такой довольно большой текст в Посеве в прошлом году, где-то в августовском номере, который, Посев. Где мы объясняли, что это практически была подпольная параллельная структура, которая не имела в истории подпольной Европы, Второй мировой войны, нигде такого эквивалента. Поскольку если государство существует в подполье, которое имеет правительство, парламент, который имеет армию, который имеет полицию подпольную, который имеет школы, который имеет практически почту свою, который имеет юриспруденцию.
Как в условиях оккупации это было возможно?
Дорогой мой, у нас большой опыт. Мы 123 года под тройной оккупацией немецкой, австрийской, российской делали то же самое. В конце концов, когда поляки шли в восстание, ноябрьское и январское 1963 года, существовало правительство, существовала жандармерия народова, армия, казна, кредиты, которые народ платил, взносы в кассу национальную и прочее, есть большой опыт. Я только что иду вот с центра Андрея Сахарова, где мы обсуждали вопрос самиздата 80-х годов. Я там тоже сказал, что опыт польского подпольного государства в целом формировался на протяжении 2 столетий. Представьте себе другую страну нашего бывшего соцлагеря, где возможно было издавать таким количеством самиздат. А я говорю, а во время Второй мировой войны, когда создавался этот самиздат подпольный в Польше, это было почти 2000 титулов журналов и газет, с которых 17 выходило непрерывно с начала 1939 года до конца до 1945. Это была реальная сила. И именно то определяло политику Сталина. Поскольку никакой холм, никакой манифест, напечатанный в Москве, расклеенный на стенах холма и Люблина, хорошо, здесь ничего не решало.
Скажите мне, кто-то из вас, может быть, Хероним, тот комитет национального освобождения, который был создан, который называется Люблинским, тем не менее, там, где он создан, сейчас уже это не имеет значения. Этот комитет, эта структура пользовалась поддержкой населения?
Во-первых, нет. Поскольку даже если были группы, которые были готовы поддержать, тогда про него еще очень мало знали. В конце концов, расклейка этого манифеста на небольшом участке польской земли – это 22 июля. Но сколько же времени проходит до взрыва восстания? Восстание готовилось раньше. Восстание готовилось с учетом специфики милитарных событий. Когда все считали, что немцы отступают после тяжелых ударов со стороны Красной Армии. Это рассматривалось и в военном, и в политическом плане абсолютно раздельно. От вопроса правительства Люблинского, которого еще не было, когда решались вопросы, идти или не идти в восстание.
Борис, у меня такой вопрос. Тем не менее, вот армия Краева, да, и польское эмигрантское правительство, тем не менее, оно рассчитывало все-таки на помощь советской Красной Армии, РКК, да, рабоче-крестьянской Красной Армии, несмотря на все расхождения политические и противоречия.
Здесь у польского правительства, как я понимаю, была надежда, что Советский Союз, с одной стороны, заинтересован в быстрейшем разгроме Германии, а с другой стороны, что Советскому Союзу будет как-то неудобно перед западными союзниками, если он не поможет варшавским повстанцам. Ну, у Сталина, по-моему, были, ну, вообще и у руководства, и у спецслужб советских были достаточно превратные представления о ситуации в Польше. По-моему, они недооценивали тоже лондонское правительство и армию Краева, то есть они действительно рассматривали лондонское правительство как некую эмигрантскую структуру, не имеющую серьезной поддержки в Польше. Между прочим, вот еще весной 1944 года немецкий агент где-то в генеральном штабе передал донесение туда, в Берлин, что вот, значит, решена летняя кампания Красной Армии, главный удар будет в Белоруссии с выходом к границам Восточной Пруссии, вспомогательный удар будет на Львовско-Сандомирском направлении с одновременным восстанием в Варшаве. То есть, в принципе, советская сторона рассчитывала на восстание в Варшаве, но она полагала, что его возглавят какие-то просоветские и прокоммунистические элементы.
Ну, я здесь не до конца уверен. Но давайте начнем по порядку. Во-первых, восстали отчасти тоже против советского диктата, а рассчитывали на поддержку. Но, во-первых, напоминаю, что 29 августа в канун восстания...
Июля.
В канун восстания...
Москва передавала призывы...
Нет, Москва, это сказано обтекаемо. Во-первых, именно радио, и Союз патриотов польских, организация вот подкармливаемая Сталиным, призывает. Но это еще не все. Там существует вторая радиостанция.
Извините, Хероним, я просто процитирую. Для Варшавы, это из передачи Московского радио, для Варшавы, которая не сдалась, а продолжала бороться, уже настал час действовать. И был призыв к прямой активной борьбе в Варшаве, на улицах, в домах и так далее.
Совершенно верно. А второе радио, тоже из Москвы, радио имени Костюшко, четырежды 30-го вещает: народ Варшавы, подай руку Красной Армии, задай последний удар и так далее, и так далее. В связи с чем, во-первых, шла активная агитация, чтобы поднять оружие против немцев. Это раз. Может быть, действительно рассчитывали, что в тех условиях удастся больше выиграть, что эти группировки, на которые обращали внимание, на которые рассчитывали, что они могут поддержать потенциально левую ориентацию, что они могут тогда ухватить больше, поскольку рассчитывать на то, что они возглавят и возьмут на себя тяжесть всей борьбы с немцами в условиях Варшавы, сравняя милитарный потенциал армии Людовой и армии Краевой, вряд ли могли. Здесь, конечно, есть одна тонкость. Я не думаю, что они мало представляли себе и мало знали, поскольку все-таки они расследовали уже потенциал армии Краевой и на Литве, и на Львовщине. Но было дело другое. Здесь, конечно, в определенное заблуждение могла их вводить эта прежняя философия руководства армии Краевой, что до крупного выступления, до крупного сражения стоять за оружием у ноги. В связи с чем определенное время, кроме актов диверсии и отдельных таких элитных, я бы сказал, акций, больших сражений не было уж так много.
Нет, ну,
а вот
на Кресах-то была партизанская борьба.
Нет, она была, но не только с немцами. Но дело, как сам прекрасно знаешь.
Это да.
Но дело не в этом. Здесь они не рассчитывали, они не поняли суть, они не вникли в суть дела операции «Буря». Что это будет действительно приказ всем идти просто. Всеми силами идти в восстание, я бы сказал. И не только в Варшаве.
Более того, вот я просто здесь искал, передо мной вот документ, подписанный Сталиным, 27 июля. Да? «После овладения районом Брест-Седлец правым крылом фронта развивать наступление в общем направлении на Варшаву. Задача не позже 5-8 августа овладеть Прагой». Ну, для тех, кто не знает, Прага – это не столица Чехии, а район Варшавы. «И захватить плацдарм на западном берегу» и так далее, и так далее. То есть уже 27 июля Ставка Верховного Главнокомандующего фактически дает приказ наступать на Варшаву. Да? И потом, и вот здесь вот дальше возникает вопрос, который, в общем-то, документально, видимо, до сих пор не разрешен, был ли так называемый стоп-приказ, то есть остановить наступление.
Я думаю, что стоп-приказа в прямом смысле этого слова, то есть что-то такого на бумаге или даже в качестве устного указания Сталина не было. Было другое. То есть Сталин действительно, во-первых, в первые дни, вот еще 27 июля, действительно реально рассчитывали занять Варшаву. Но выяснилось две вещи. Первое, что восстание оказалось не под советским контролем, под контролем лондонского правительства. И второе, что немцы все-таки решили оборонять Варшаву, хотя, так сказать, в 20-х числах июля с советской стороны думали, что немцы оборонять Варшаву не будут. Сюда была переброшена пара танковых дивизий, и они, в общем, смогли разбить вторую советскую танковую армию на подступах к Варшаве, в связи с чем сходу Варшаву взять не удалось. Началась затяжная борьба. Но дальше тут ситуация была какая? Рокоссовский и Жуков, который тогда был там представителем Ставки, они предложили, значит, спланировать варшавскую операцию. Для этого надо было перебросить там определенные силы. И
они хотели несколько дней отдыха, по-моему, да? Там 1 августа,
ну, да.
1 августа там остановили действия,
ну, где-то примерно к 15-му. 15-му, 20-му, нет, там политики еще не было. 1 августа еще в Советском Союзе не знало о Варшавском восстании. Об этом стало известно где-то, по-моему, числа 3-го. Вот. Но тут в эти дни как раз в Москву прибыл Миколаевич, как мы помним. И когда Миколаевич, ну, дал понять, что он не готов объединиться с люблинскими поляками, вообще их как-то не очень считает представителями польского народа, а больше все-таки московскими представителями, тогда, значит, Сталин решил, что повстанцам помогать не надо. И более того, в середину августа это поняли и немцы, потому что вот эти танковые дивизии, которые разбили вторую танковую армию генерала Богданова, потом Радзиевского, да, они были переброшены на север и стали прорубать коридор к группе армий «Север» у Тукумса, чтобы восстановить связь с группой армий «Север». Это наступление имело смысл только в том случае, если они были уверены, что советские войска не начнут атаку на Варшаву. Потому что если Варшава бы упала и советские войска форсировали бы Вислу на всем протяжении, то удерживать этот коридор на севере было бы вообще бессмысленно.
Но милитарный фактор здесь очень важен. Я думаю, что они были уверены. Поскольку мы даже если смотрим донесения главной ставки армии Краевой, то видно, как меняется обстановка, и как некоторые штабные офицеры понимают, что момент внезапного выступления упущен. Потому что до определенного момента отступает разбитая немецкая армия. Они так смотрят по улицам, видят разбитых тех бывших победителей. И все-таки этот контрудар, которым практически дивизия Герман-Геринг просто зажигала как свечи. Советские танки. Там же страшные потери. Там по статистике 70-90%.
В принципе, во всех крупных танковых сражениях советские потери были страшные, всегда превосходили в десятки раз немецкие. Но, так что здесь ничего оригинального не было.
Я прекрасно знаю, но только если вы видите.
Тем более, там впервые, по-моему, в крупном масштабе были королевские тигры.
Да, да, да. Что вообще-то в городских условиях не очень.
Но это не в городах,
там же есть съемки ведь, воздушных наблюдений, где практически
на фронте,
один за другим стоят вдоль дороги, которые просто уже огонь выжег полностью, поскольку достаточно было двух королевских тигров, чтобы задержать неразвернутую колонну просто. Там был разгром просто, скажем честно. Там был страшный разгром, катомба.
Королевские тигры могли уничтожать только самоходные артиллерийские установки 152-миллиметрового калибра.
И немцы прекрасно заметили этот момент, что здесь просто вдохлось наступление советское. И по той причине они могли...
Да, но здесь я должен сказать, в чисто военном отношении какая была ситуация. То есть в принципе, у Сталина была альтернатива. Он мог бросить резервы под Варшаву и возобновить наступление где-то там в середине августа. Там где-то 18 августа предполагали. Да. Тем более, что немецкие танки ушли из-под Варшавы. Вот. Но Сталин предпочел наступать в Румынии. То есть, со стратегической точки зрения, конечно, выгоднее было бы наступать на Варшаву, потому что если бы действительно советские войска отбросили немцев к Одеру, можно быть почти уверенным, что из Румынии бы немцы просто постарались уйти, они бы ее не стали удерживать. Это было абсолютно бы бессмысленно в тех условиях. Но Сталин предпочел, так сказать, ждать, пока немцы расправятся с восстанием. И немцы, надо им отдать должное, они не торопились расправиться с восстанием. Именно, очевидно, они поняли, что пока там есть восстанцы, советские войска, по крайней мере, постараются не занять Варшаву. Но что оригинально, советские войска продолжали наступление. Они продолжили наступление в сентябре, причем довольно сильно.
Вот на этом интересном месте мы прервемся на несколько минут, хорошо, после чего продолжим программу.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую, простите, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. И потерял голос. Называется... Мы продолжаем обсуждать тему Варшавского восстания 1944 года. Надо быстрее передавать слово гостям, пока не откашляюсь. Напомню, что в гостях у нас Борис Соколов, известный историк и писатель, и Хероним Граля, директор Польского культурного центра. Мы остановились, собственно говоря, на разборе политических и военных факторов, которые остановили наступление советских войск на Варшаву и фактически остановили помощь советскую восставшей Варшаве. Вот хотел зачитать мнение Курта Типельскирха, который, это генерал немецкий, прошу прощения, вот он писал, что в момент начала восстания сила русского удара уже иссякла, и русские отказались от намерения овладеть польской столицей сходу, ну, что известно. Однако он считает, что если бы сразу же после начала восстания русские продолжали атаковать... Тысяча извинений. Давайте я вам передам слово. Я потом зачитаю это мнение. Ладно?
Да, но я хочу сказать, да, мнение Тепельскирха известно, что в случае продолжения русских атак немцы бы не удержали Варшаву под натиском повстанцев и советских войск с фронта. Так вот, где-то в сентябре советские войска возобновили наступление, да они и в августе продолжали атаки, тем не менее, но такими силами, чтобы, так сказать, только истощать немцев, как думал Сталин, но не взять Варшаву. Вот, очевидно, политика была такая. То есть совсем уж стоять, ничего не делать было бы неудобно, это бы на Западе поднялся большой шум в общественном мнении. А и Черчилль, и Рузвельт вынуждены были к нему прислушиваться. Но рассчитывали истощить немцев. Правда, истощали при этом, прежде всего, только Красную армию. Вот. Ну, в конце концов, Прагу все-таки взяли во второй половине сентября. Да, и немцы, естественно. И немцы уже начали все-таки побаиваться, что, может быть, Советский Союз все-таки будет здесь наступать. И как-то усилили натиск на повстанцев. Ну, повстанцев уже ресурсы к тому времени были более-менее на исходе. Вот. И, ну, немцев тоже нервы не выдержали. И в итоге 2 октября все-таки повстанцы вынуждены были капитулировать, а Советский Союз взял, советские войска взяли Варшаву, как известно, только в январе. Причем немцы ее тогда оборонять не стали, а отошли без боя.
Но здесь вот, собственно говоря, количество восставших было достаточно большое. По-моему, их было больше, чем немецких войск.
Значит,
но проблема была,
ну, это,
проблема была в оружии.
Понимаете, что здесь есть понимать под восставшими? Сомнители. То есть больше, чем немецких войск, но давайте все-таки считать, восставший — это тот, который вооружен. А таких, дело, в общем, было, ну, наверное, примерно столько же, сколько было немецких войск, ну, примерно. По 30, я думаю,
не,
было.
Чуть больше.
Чуть больше. Может быть, 40.
Или 40. Практически да. Немцы в момент взрыва восстания имели вооруженных около 20-25 тысяч солдат и полицейских вместе с отрядами на довольно близких подступах к Варшаве. За все, за весь период борьбы с восстанием через шеренги, через командование немецкие прошло почти 45 тысяч вооруженных солдат, побольше, плюс миритальных. Да. Нет, ну, нет, тут считается...
Там потери же были у немцев, да, то есть да, они их да, размещали.
Через шеренги солдат армии Краевой, через шеренги армии Краевой прошло, по нашим подсчетам, около 47 тысяч солдат. Ну, с чем наверное, почти так. Равные силы, но они равные только по головному подсчету. Это две разные сказки.
Но я, собственно говоря, хочу подвести наш разговор к еще одной теме. Это как раз снабжение продовольствием и оружием.
Боеприпасами.
Да, восставшим, боеприпасами. Вот, кстати, Евгений нас спрашивает. Скажите, могли ли американцы настолько, насколько возможно, помочь восставшим, чтобы они победили? Ну, собственно говоря, здесь опять же возникает вопрос, что американцы и англичане, как известно, обращались, и, по-моему, не раз к советскому правительству с просьбой предоставить аэродромы для...
Совершенно верно.
Для реверсных
для
полетов.
Авиации, да, 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 совершенно
поскольку
верно.
Поскольку англичане попытались сбрасывать необходимые там боеприпасы, припасы и оружие с аэродромов итальянских, но это было...
С Брендизи, прежде всего, да.
Это было очень тяжелое...
Очень кровопролитное, поскольку практически...
Много самолетов, они несколько самолетов потеряли.
Они на пределе радиуса долетали до Варшавы.
Поэтому им нужны были советские аэродромы. И Сталин им отказал.
Совершенно верно. Учитывая, что в этих составах, которые летали над Варшаву, были и добровольцы, канадцы, австралийцы, ЮАР и так далее, весь этот интернационал просто гиб в этих безнадежных полетах над Варшаву, поскольку действительно, это так, как Борис Соколов сказал, это уже в пределах радиуса, действительно, уже...
Они могли несколько минут Варшаву,
совершенно верно. Очень. Пошатнулись климатические условия, и все, они могли вернуться просто уже. Да. И то есть, это из вещей, которые логика, я бы сказал, альянского союзничего договора не допускает все это.
Ну, вот, кстати, дня за два до капитуляции восстания Сталин вроде бы разрешил.
Нет, раньше. В середине сентября.
Нет,
в середине сентября советские войска сами.
Сами. 13-14 сентября пошли первые поставки.
Где-то там, насколько я помню, дня за два до капитуляции сказали, что мы, в принципе, согласимся дать эти аэродромы, но на практике это, естественно, не успели уже использовать.
Это уже, мало того, негде было сбрасывать даже, поскольку все-таки это уже были только
маленькие
очаги островы, да.
Ну и главное, что тоже, да, как раз тогда они, вроде советское командование приняло решение все-таки идти как бы на помощь восставшим, хотя уже восстание практически было на исходе.
Ну, не знаю, польское вот это наступление польской армии, которая в составе советской армии сражалась, оно же было сделано так, чтобы по возможности обречь его на неудачу.
Ну вот из послания премьера Сталина премьер-министру Черчиллю 16 августа. После беседы с Миколайчиком, это, значит, премьер-министр вот эмигрантского лондонского правительства, я распорядился, пишет Сталин, чтобы командование Красной Армии интенсивно сбрасывало вооружение в район Варшавы. Затем, в дальнейшем, ознакомившись ближе с варшавским делом, я убедился, что варшавская акция представляет безрассудную ужасную авантюру, стоящую населению больших жертв. При задавшемся положении советское командование пришло к выводу, что оно должно отмежеваться от варшавской авантюры, так оно не может нести ни прямой, ни косвенной, оно это командование, ни косвенной ответственности за варшавскую акцию. И, собственно говоря, на это же примерно ссылался и Сталин, и Молотов, и Вышинский, кстати, да, который, по-моему, писал кому-то из польскому послу, отвечал, что, собственно говоря, на это же ссылались как на авантюру, как на происки буржуазных правительств и так далее. Когда отказали, вот, в том числе и посадки английских и американских самолетов.
Да.
Так примерно.
Да.
Но в то же время, где-то вот кто-то из наших слушателей прислал здесь у нас целые куски воспоминаний. Вот в воспоминаниях Рокоссовского, кстати, здесь нас кто-то спросил, а это было специально, случайно или нет, Варшаву освобождал этнический поляк Рокоссовский? Это был расчет такой? Саша спрашивает нас.
Да, но это уже точно вопрос Борису Соколову, который как раз рассматривает в данный момент Рокоссовского не только с точки зрения его
этнического. Да, это было не случайно, я думаю, равно как то, что в июле, там, 29-го, и перед как раз наступлением на Варшаву Рокоссовскому присвоили звание маршала. То есть он как бы стал равен польским военным в таком звании. Это было не случайно, но потом, уже когда, так сказать, Варшавское восстание закончилось, его, кстати, переместили на Северный фронт, потому что там уже было важно, кто освободит Берлин. Там уже была надежда сразу Берлин освобождать.
Вот, и хотя вот нам один наш слушатель или зритель прислал вот длинные достаточно воспоминания Рокоссовского, который как бы подтверждает, что советские войска вели себя вот не так уж и плохо, вот, и что там еще снабжали повстанцев оружием, боеприпасом, продовольствием, медикаментами и так далее. Но и в воспоминаниях Рокоссовского, кстати, написано, что с 13 сентября началось только.
Да.
То есть полтора месяца все-таки этого не
было. Да, Стояли и смотрели, и, понимаете ли, или мы говорим исключительно о политических расчетах, о однокравных политических расчетах, какой будет Европа после войны, или мы все-таки говорим о военном союзе против гитлеризма. В конце концов, Варшава вязала на себе довольно значительные немецкие силы. В конце концов, если вы обращаетесь к мирному населению даже, что поднялось против немецких оккупантов, то бросить его потом так на произвол судьбы тех же извергов, ну, я бы не назвал гуманным жестом.
Я должен сказать, что, в принципе, восстание вот это было обречено, конечно, с самого начала на поражение, но этим восстанием поляки одержали важную моральную победу, которая, кстати, во многом помогла им сохранится даже вот и под советским, так сказать, контролем, под советским гнетом, потому что это была некая моральная ценность, которая объединяла всех поляков, потому что все-таки даже в коммунистической Польше не рисковали повторять формулу о кучке авантюристов, которая, значит, восстала. И, строго говоря, вот Польша была, наверное, наиболее антисоветской страной советского блока.
Я вам дам такой пример. Когда в советском кинематографе вышел фильм Озерова «Солдаты свободы», так, по-моему, назывался.
Продолжение освобождения.
И там есть сюжет, связан с Варшавским восстанием, где показывается, как вот там вроде бы где-то в старом городе Варшавы там армия Крыва держит там где-то там 2-3 дома, а основные участки, удар на себя берет армия Людова и так далее, и так далее, и так далее. Зал свистал. Я сам видел, как зал в кино свистал, свист из зала. Прекрасно все знали, какой размах и размер заслуг обоих формаций. Никто не отрицал того, что армия Людова пошла тоже в восстание. Никто не отрицал, что отдала большую дань крови. Но все прекрасно знали, что одно дело в линии иметь 40 тысяч солдат,
а другое 2 тысячи. Ну да, соотношение было где-то в 10-20 раз.
Мало того, что вообще не проходило через голову многим, то, что армия Людова не сохранила за собой суверенитета и полной независимости командования на своих участках. Она подчинялась ставке
армии Крыла.
Она не могла по-другому. Так что вот мы это знание про это все сохраняли.
Вы знаете, надо еще ответить на один вопрос, даже не на один, их вот довольно много. Здесь нас спрашивают, что в подавлении Варшавского восстания участвовали чины 29-й дивизии СС Бронислава Каминского, так называемая русская дивизия, а также казаки и так далее. Это действительно так. Там помимо бригады Каминского были еще из казачьего стана, там казачий полицейский батальон, конвойно-охранная сотня и так далее, и так далее. Куманский полк под командованием полковника Бондаренко.
Да, третий казацкий, да, донский. Казаки, четвертый
батальон, 57-го. Украинский полицейский батальон, который потом в дивизии СС Галичина.
Да, украинский легион самообороны под командованием Дьяченко.
Ну, это второго.
Восточно-мусульманский полк и так далее. Да. Но достаточно много вот коллаборационистов советских, да, которые там перешли на сторону немцев.
Естественно, потому что они же прежде всего бросали. Нет, это было чисто... Никакого расчета не было. Они бросали то, что было под рукой. В тылу в основном коллаборационистские части использовались для антипартизанской борьбы. Они находились в тылу. Поэтому их и бросили, потому что ту же самую бригаду Каминского, потом она стала дивизией, ее, в общем, один раз попробовали использовать против Красной Армии, получилось плохо. И, в общем, дальше, чем как партизан, их и не бросали. Поэтому один полк этой бригады бросили, полк Фролова, на подавление восстания.
Есть еще один все-таки элемент. Поскольку в самом начале восстания, когда вышел этот приказ Гиммлера и прочее, решением немецкой ставки надо было душить восстание с большой жесткостью. И, конечно, бросили формирование не до конца регулярные, так же, как бросили солдат Дирлевангера, которые, как известно, были зверги, бандиты и прочее. Бросили всю эту, прошу простите, восточную мрязь, всех этих там туркменов, азеров, которые служили в немецких отрядах и так далее, и так далее. И действительно, это страшное. Там два квартала Варшавы страшно пострадали. В первую очередь воля. Воля, которая была хуже защищена, эту волю, где шли массовые расстрелы населения, грабеж, изнасилования и прочее. И там ударной силой как раз были, как раз Каменский, Дерлевангер и все эти казаки.
Ну, как раз те, кто сражался против партизан обычно. Да. Они...
А потом, когда уже пришло, попали на более крепкую оборону,
тогда уже регулярные
части. Да, эти регулярные части, они были недостаточной силой.
Я хочу еще пару вопросов успеть вам задать. Первый. Это чем вы объясните то обстоятельство, что немцы признали армию Краеву комбатантами, и, собственно говоря, всех тех кого они пленили, они объявили военнопленными, так сказать, соответствующим, если хотите, статусом, да, то есть их там не расстреливали, нет, там их в лагеря для военнопленных помещали. И, кстати говоря, после окончания войны, я так понимаю, что погибло из них не так много людей. Я имею в виду из военнопленных. Они все, многие там остались, да, там известно.
Ну,
что...
нет, кто-то погиб, наверное, в лагерях.
Ну, наверное, да, естественно. Случаев, наверное, что...
надо...
Буркомаровский, по-моему...
Не, ну, надо соображать, что огромная часть тех, которые попали в лагеря военнопленных, это были как раз те, которые попали не на польскую территорию в эти лагеря. Все, с чем это...
да,
они как раз не вернулись.
В Германию?
Они вернулись, да. Понимаете, здесь вообще довольно многогранная история. Во-первых, уже в самом начале, когда вспыхло восстание, все-таки были попытки обращаться к конвенциям. И как раз был именно этот запрет немецкой ставки обращать внимание на конвенции, вопреки конвенциям уничтожать. А... здесь, я думаю, уже начинается другая история. Во-первых, 63 дня боев, когда уже эта варшавская точка начинает собирать внимание политическое, и когда решение... Ну что ж, ну, отказали бы в этих условиях, продолжалась бы борьба. Не
ну да,
бы.
Советские войска уже стояли да. на другом берегу.
А вдруг это бы было приглашением для советских войск?
Да. Знаете, я думаю, что мы на такие вот вроде простые вопросы должны отвечать. Здесь нас Илья из Тулы спрашивает. Я не разобрался, чем армия Краева от армии Людова отличается. Армия Краева подчинялась эмигрантскому правительству в Лондоне.
Реальной силой.
Люблинскому комитету. Фактически
ну, советский фактически просто.
Да, фактически в Москве. То есть армия Людова – это как бы левые силы, да. коммунисты, армия Краева – это то.
Кстати, было две армии Людовой. Там еще была народная армия Людова, да. которая да. была левая, но не подчинялась ПКНО, и она тоже участвовала в восстании.
Да. Кстати, на восстании, по-моему,
разве 600 тысяч...
больше, чем просто Людова.
Да. Разве 600 тысяч погибших советских солдат за освобождение Польши не превосходит 47 тысяч человек, участвовавших в Варшавском восстании?
Ну, это, по-моему, странно.
Несколько сбитых самолетов союзников.
Вы меня простите, это немножко странная логика. Ну, потому что, во-первых, все-таки поляки потеряли не 47 тысяч, а если уж брать за всю оккупацию, то там жертв среди поляков
в процентном отношении
было гораздо больше. Их было несколько миллионов, хотя бы потому, что все-таки... польских евреев уничтожали достаточно.
Не говоря об этом, что ставящий вопрос спутал. 47 тысяч, это была речь о
да,
солдатах армии Краевой.
Там...
а погибло...
150 тысяч, по-моему.
Да,
ну, не
да.
знаю, нет.
Но
я считаю, думаю, что на самом деле погибло да. поменьше. Я
120-130 тысяч мирного населения.
Кстати, немцы да. действительно комбатантами признали армию Краеву, но они не выполнили указанное в этом соглашении обязательство не... перемещать жителей Варшавы, то есть все уцелевшие да, жители Варшавы да. были депортированы оттуда, да. как известно.
Но вопрос, конечно,
да.
поставлен.
И вообще, такой... мне кажется, это странные вот такие подсчеты, то есть 600 тысяч советских солдат, это, конечно, страшная жертва, я, кстати, думаю, что их там было побольше, может быть, и миллионы, может быть, там, да. и полтора, но дело даже не в этом. Дело в том, что это совершенно, так сказать, не извиняет советское руководство, Сталина и прочих. То есть моральную ответственность они за вот, жертвы, за неудачи этого восстания, за жертвы восставших, они, безусловно, несут. И я думаю, что, кстати, наше правительство вполне могло бы признать то, что Советский Союз тогда поступил не очень хорошо. И это же отнюдь не потому, что там потребуют какие-нибудь выплаты, компенсации участникам Варшавского восстания.
И
простите,
как здесь
бред.
Вот нас спрашивает Эдуард, пенсионер из Симферополя, мол, обвиняет в том, советское руководство обвиняет в том, что оно не пришло на помощь, хотя это было связано с огромными потерями. Значит, хотя в то же время Сталин...
Да нет, те же самые потери... Жертвы, да? Нет, те самые потери несли,
я не
потому
думаю, что...
Я
что советское руководство руководствовалось тем, что надо сохранить жизни советских
да нет,
солдат.
Да нет, этим не руководствовалось, и тем более, что потери были большие, то есть вели атаки Вислы все равно в сентябре.
Не, ну как раз ради
пропагандного
эффекта. Мало того, не пощадили в этих этих атаках, конечно, своих польских союзников, которых специально направляли так. Но посмотрите, кто форсировал Варшаву в рамках этого...
Польская армия.
Ну, конечно, польская армия.
Кстати, неудача этого десанта была использована для снятия Берлинга, потому что Берлинг считался не вполне благонадежным, принимал свою армию бойцов армии Краевой, и, в общем, его постарались убрать.
У нас остается минута, я хочу, чтобы, вот, может быть, вы, Хероним, чтобы ответили на такой вопрос. Видите ли вы, тем не менее, ну, некую вину или ответственность эмигрантского правительства за то, что они не пошли на эту коалицию с Люблинским комитетом и таким образом, может быть, и обрекли восстание на отказ от помощи советской? У вас 30 секунд.
Но я уже ответил в начале. Это два разных события, и решение о восстании было принято раньше, до момента, когда появилось Люблинское правительство. Это раз. Во-вторых, по-настоящему шансы
на... Но Николаевич был в Москве и разговаривал.
Да, он разговаривал, да, но... В целом, понимаете, легальное правительство, представитель легального государства.
Но, тем не менее, так можно было, а вдруг тогда помощь бы не остановилась?
А у нас есть гарантии? У нас же был страшный опыт ликвидации структур подпольного государства на Виленщине. Парад Победы после операции Остробрама, Черняховский генерал Вильк на трибуне, на следующий день пацификация польских комбатантов, уничтожение генералитета и прочее.
Увы, у нас уже просто не осталось ни одной секунды. Я благодарю участников программы. До встречи через неделю. Может быть, мы еще вернемся к этой теме. Она уж более интересная и захватывающая.
Спасибо. Сергей Бирюзов начинал войну в звании генерал-майора, закончил ее генерал-полковником. Довоенная биография весьма обычна для советских военачальников. Добровольно пошел в Красную армию и постепенно шел вверх по карьерной лестнице. В конце 30-х окончил военную академию имени Фрунзе. Дальше была война, несколько ранений уже в ее начале, службы на различных фронтах и участие в различных операциях. Последняя должность в годы войны – командующий 37-й армией и главный военный советник болгарской армии. Послевоенная биография Бирюзова богата событиями. В одно время он, например, замглавнокомандующего Южной группой войск и командующий 10-й механизированной армией. Это по июнь 47-го. Командующий войсками Приморского военного округа. Это уже по май 53-го. В 53-м Бирюзов становится генералом армии, а спустя два года получает звание маршал Советского Союза. Маршал Бирюзов занимается советской ПВО и войсками РВСН. Последняя должность до гибели в авиакатастрофе вблизи Белграда – начальник генштаба. Несомненно, талантливый, широким кругозором, что не так часто среди сталинских военачальников, Бирюзов, по сути, заново создал и в 1957 году организационно оформил военную науку в войсках ПВО. Он проводит реорганизацию войск ПВО, реорганизацию необходимую. Маршал Бирюзов – верный солдат, верный во всех смыслах, и на судилищах выступает так, как от него ждут. Чего хотя бы стоит его выступление на Октябрьском пленуме 1957 года, на котором в опалу был отправлен маршал Жуков. Дали цитата: «С момента прихода товарища Жукова на пост министра обороны в министерстве создались невыносимые условия. У Жукова был метод подавлять».
Программа «Цена победы».